чем никогда. Ближе к осени мы ощутили, наконец, вкус лета. И раз уж вышли на улицу, не станем спешить вернуться в душные залы. Тем более, что 24 августа начинается фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж». Он ведет свою историю с 1997 года. Тогда журналист Михаил Грин и музыкант Алекс Ростоцкий познакомились с директором сада «Эрмитаж» Владимиром Рудом и предложили ему провести джаз-фестиваль на открытом воздухе. В 1998-м сказка стала былью. На первом фестивале выступали сильнейшие джазмены столицы, а также ансамбли из Молдавии и знаменитый крымчанин, гитарист Энвер Измайлов. На следующий год фестиваль посетили европейцы – Polish All Stars Кристофа Завадского. А с 2000-го фестиваль принимает исполнителей из Европы, США и Латинской Америки. За прошедшие 9 лет в саду «Эрмитаж» показалось 140 ансамблей из 22 стран, а посмотрело на них 70 тысяч зрителей.
У нас радостные события. Мы не будем надувать особенно щеки, хотя, конечно, для джаза это, наверное, все-таки как на Дальнем Севере, год за три. Поэтому 10-й фестиваль, это, конечно, круто, как говорит теперешняя молодежь. Причем мы не пропустили ни одного года, несмотря ни на дефолт, ни на какие вещи. Мы развивались, и вот, как вы видите, мы развились. В этом году у нас уже будет представители 9 стран выступать. А ведь начиналось все, как вы сами помните, практически с чисто московских музыкантов.
Художественный руководитель фестиваля Михаил Грин называет его «джазовым островком в Москве». В островок сад «Эрмитаж» превращается на 3 дня. На сцене лучшие российские джазовые коллективы и замечательные ансамбли из других стран, а на газонах все, кому по силам купить билет по 600 рублей, сидят, лежат, танцуют, целуются, чувствуют себя раскованно, обязаны этим джазу. Музыка начинается в 4-5 часов, заканчивается за полночь. Каждый день по 5 ансамблей играет полноценные программы. На юбилей, говорит Михаил Грин, решили звать тех, кто за прошлые годы произвел самое сильное впечатление на публику.
Ну, я про западных говорю. Из троих, кого мы хотели пригласить, двоих пригласить удалось. Третий цену поднял в 15 раз. Так что вы понимаете, во что нам этот газ и нефть дорогая обходятся? Они думают, что тут у каждого по вышке по нефтяной. Вот вы можете себе представить, это я о Гарри Барце говорю, я его приглашал за вполне нормальную сумму на 5-й, по-моему, фестиваль, а в этом году за квартет запросили в 15 раз больше. К счастью, есть еще люди, которым нравится ездить в Россию, и, в общем, они за более-менее нормальные деньги сюда приезжают. Это выдающийся тенор-саксофонист флейтист Лу Табакин. Его выступление с трио Якова Окуня было очень хорошим, на наш взгляд, на 6-м фестивале. И он выразил желание, что он с удовольствием приедет. В общем, условия приемлемые. Опять только он сказал только одно, я буду играть только с трио Якова Окуня. Он сказал, что он считает, что в Европе такого другого пианиста нету. Дальше. Второй человек – это Деннис Роуланд, певец, который 7 лет работал с Каунтом Бейси при его жизни. К сожалению, мне кажется, что он недооцененный в Соединенных Штатах, потому что ничего лучше, я вам должен сказать, живьем я не слышал. Вот этих двух людей удалось пригласить, а когда здесь выступал Роланд, если кто помнит из журналистов, весь сад танцевал вообще. Это было у нас первый раз, это уже больше было похоже на дискотеку. Дальше я хочу сказать, что, естественно, Саша Ростоцкий всегда, когда делает новую программу, он всегда здесь желанный гость. А Герман Лукьянов просто показал новую программу и в клубе у меня, и потом мы на радио ее презентовали. Я считаю, что это вообще какой-то пик в творчестве маэстро. Просто мне очень понравилась эта новая программа, я надеюсь, вы ее услышите. Масса молодых будет музыкантов. Коля Моисеенко, это наша, в общем, надежда джазовая, сейчас в Беркли учится. Будет Женя Лебедев в этом же составе. Это ансамбль Sunlight, они начнут третий день. Поэтому мы всегда, когда есть интересная молодежь, вот вы кто помнит, вы вспомните, Аня Королева первый раз на этом фестивале выступала, Виталик Головнев с программой собственной здесь выступал, там Феликс Лохути, кто только здесь не выступал, именно на широкой публике. Я не говорю, что они не играли в клубах, но здесь они показались нескольким тысячам людей. Это уже совсем другое дело. Будет Володя Нестеренко с польским трубачом, тоже очень интересная программа будет. И из молодняка еще будет у нас такой джазовые мосты, это Сендерский, это один из лучших саксофонистов Петербурга. Он будет играть с Толей Текучевым, с вибрафонистом, тоже будет квинтет. Так что мы и молодежь не забываем, то есть делайте талантливо, и все появитесь на фестивале. Мы открыты для всех.
По преимуществу все приглашенные музыканты исполняют оригинальные композиции и рассчитывают не только и не столько на знатоков джаза. О том, меняется ли репертуар во время концертов на открытом воздухе, я разговариваю с Александром Ростоцким, композитором, гитаристом, вокалистом, лидером ансамбля «Джаз-бас-театр».
Мне кажется, что существует три основных вида музицирования. Это филармонический зал, это клубная атмосфера джазового клуба и open-air. Ну, вот для лидеров это три разных подхода. Хотя какие-то лидеры могут со мной вступить в спор и говорить, что для них все равно, где выступать, в смысле серьезности и подхода. Мне кажется, что это не так, потому что я сам был просто слушателем вот таких фестивалей на открытом воздухе, и сосредоточиться невозможно, потому что каждую секунду кто-то где-то чего-то говорит или хождение какое-то, потому что филармония – это совсем другая, абсолютно другая атмосфера. Это вот какая-то гробовая тишина, это возможность играть не только тембром, но и динамикой. И вообще, когда ты вот под тысячами глаз, тогда это совсем другое. Вот. А здесь еще проблема в том, что ты очень далеко. Поэтому ты лишен артистических вещей. Ты просто вот как бы играешь. И для меня, очевидно, более такую раскрепощенную музыку играть здесь, чем, скажем, вот, ну, даже я не собирался здесь играть последний проект, там, картинки с выставки, прогулки с Мусоргским. Не та аура, что ли, не знаю. Хотя здесь, в принципе, очень душевно и приятно, и дай бог, будет погода, так здесь вообще замечательно.
Ну, потом это просто еще выгодно, наверное, для того, чтобы люди, которые не придут в филармонию, они придут сюда, потому что, ну, возможность совмещения там разного рода удовольствий, скажем. И никто не исключает, что здесь они влюбятся в какого-то музыканта или в какую-то группу, ансамбль, и дальше они пойдут в филармонию или в клуб, то есть будут иметь возможность музыканты какую-то новую аудиторию себе приобрести, и люди получить другое впечатление о том, что...
Нет, это безусловно, потому что любое выступление на аудиторию, оно влечет за собой как бы интерес к пластинкам музыкантов, там, к выступлениям, к фамилиям и еще к чему-то.
По поводу звука, вот как это вообще происходит, как отстраиваются люди в таком режиме? Это же молниеносно фактически сменяет одна группа другую.
Значит, я просто хочу сказать единственное. Последний свой тур в апреле месяце с великим американским барабанщиком Билли Кобомом, значит, я приглашал его инженера, с которым он в Европе иногда работает, такой замечательный Йонин Фельман. Он швейцарский гражданин, но живет в Германии. И просто понял, что, оказывается, я не слышал никогда, как звучит моя группа. Вот и все.
То есть проблема не в месте, а проблема в отдельных специалистах, которые умеют.
Конечно, потому что вот существуют специалисты, которые озвучивают открытые помещения, существуют специалисты закрытых помещений. И когда я ему сказал, мне так понравилось с ним работать, но он просто потрясающий профессионал, я говорю: Йонин, а ты сможешь приехать, вот я там намечаю какую-то, значит, запись? Он говорит: ты что? Я же только работаю, только с живым звуком. Вот у нас это просто, вот, ну, понятное дело, что какие-то большие профессионалы понимают, что если они сидят в студии, они никогда не согласятся идти на озвучивать живой концерт. Это разные вещи. Но вообще это очень серьезная профессия. Это такая же серьезная профессия, как музыкант. Потому что этот вот парень молодой, он поступил как гитарист в Беркли колледж, и после первого курса понял, что лучше бы ему стать очень хорошим звукорежиссером. И он закончил обучение как звукорежиссер, потом еще получил грант и работал на европейских фестивалях как помощник главного режиссера. А сейчас он просто очень занятый человек. Он работает и с Брекером, и со Скофилдом, и с Билли Кобомом. И вот оказалось, что за 30 лет моей карьеры я просто не знал, как звучит моя группа.
А в студии вы не работали никогда с иностранцами?
Нет, я работал. И, собственно, после этого коренным образом изменился мой подход к звуку. Потому что я работал с выдающимся человеком. К сожалению, его компания закрылась. Причем он сам отчасти был изобретателем вот того оборудования, которым он пользовался. Его зовут Джон Поуп III. Он продавал пластинок больше, чем Deutsche Grammophon. То есть он сделал такую аудиофильскую компанию, которая просто раскупалась по всему миру. Вот, нужно сказать, что с того момента уже прошло очень много лет, а мои пластинки продаются в Японии и в каких-то просвещенных странах. Вот на золотом носителе он выпустил 24 карата золота, потому что нескольких пьес запись тестовая получилась, не всего. Вот, и после этого я сижу в студии, пока я не получу вот результат, ну, хотя бы отчасти похожий на тот.
Последний вопрос. А Россия не просвещенная страна, в смысле джаза?
Мне трудно сказать, потому что там, где я бываю, где концерт подготовлен, там, конечно, очень хорошая аудитория, но просто я же и понимаю тех людей, которые приходят на концерт, что они вот целый день где-то работают, они заняты совсем другим. А это такая область, как любая другая, как любое другое искусство, которым вот нужно всю жизнь этим интересуешься и массу вещей не знаешь. Но трудно требовать от людей там каких-то знаний. И я стал склонен к такому подходу, что вот если я подхожу к какому-то произведению искусства, и что-то со мной происходит. Вот так же и с музыкой. То есть мне не нужно понимать, может быть, глубоко, но вот на уровне ощущений жизни, природы, людей и вообще общего искусства, вот если тебя в этот момент вот трогает то, что сейчас в эту секунду происходит, то значит, наверное, этот человек способен воспринимать как бы искусство под названием джаз. Вот. А требовать от всех людей, чтобы они там разбирались в каких-то там сложностях, в форме, еще в чем-то. Это юношеский максимализм, и, в общем, я от этого совершенно очень далеко ушел. И я общаюсь со своей аудиторией совершенно по-другому вообще. Совершенно по-другому.
Настоящие ценители, знатоки, обыкновенно после концертов в саду «Эрмитаж» отправляются в клуб «Реставрация». Но вовсе не за тем, чтобы поесть, выпить, расслабиться. Они играют джем-сейшены. Герман Лукьянов назвал их «встречами без галстуков».
Это обстановка, в которой играются общепринятые темы, и люди показывают себя с другой стороны, нежели на концерте. Они показывают ощущение джаза, показывают свою коммуникабельность, возможность реагировать на партнеров. И, в общем, это такая полунаучная конференция, полувстреча закадычных друзей. И есть еще элемент соревнования спортивного, потому что музыканты, конечно, хотят показать себя, не только людей посмотреть, но и себя показать. И вот этим джем сейшн они иногда, некоторые очень даже энергично занимаются. Они пытаются убрать конкурентов, так, выставить себя на первый план. Такое тоже наблюдается. Американцы этим очень часто обладают, таким вот желанием заткнуть за пояс, показать, что они главные.
Но мы-то не посрамим, Герман.
Как когда, знаешь.
Ну, в этом году фестиваль празднует не только свой юбилей, но еще 200-летие установления дипломатических отношений между Россией и США. В честь этой даты, будем надеяться, музыканты не станут особенно настаивать на своем превосходстве. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы вы в ближайшее время можете познакомиться на сайте свободанews.ру.